Минула Пасха, набухают почки, растут листочки. Короче говоря, завершается футбольный клубный сезон. Касается России, касается Лиги чемпионов. Это даже Кубка России, Фонбет Кубка России касается. Пошли разговоры о том, что в следующем году мы опять не узнаем РПЛ. Ну, потому что сейчас вообще мы ни с кем больше не соревнуемся, и поэтому неплохо было бы сделать соревнования более интересными и зажигательными. Возможно, ввести стадию плей-офф, возможно, разделить команды на лучшие и худшие, и провести турниры в элите и без. Самое интересное, что если эти реформы будут приняты, они же будут направлены на усиление конкуренции в чемпионате, а значит, подмоют каким-то образом позиции «Зенита». Страшно интересно, что из этого может получиться. Нас ожидают довольно интересные и креативные недели. Но я начну все же с Кубка России, Фонбет Кубка России, потому что Фонбет является не только моим партнером, но и партнером Кубка страны. Регистрируйтесь, вводите промокод УТКИН, развлекайтесь, не забывайте, что это именно развлечение, а не способ постоянного дохода. Подробности есть в закрепленном комментарии, а я перехожу к событиям недели. Это известно по кинематографу, это известно по народным сказкам, это известно даже по походу Емельяна Пугачева, хотя он и не завершился успехом. Путь регионов лежит через Москву, успех регионов находится в Москве. И Акрон, главный герой Кубка России этого сезона, это успешно доказывает. Акрон поступательно, последовательно прошел, собственно говоря, по такому московскому кубковому ранжиру, сперва убив Торпедо, потом Локомотив, потом финалиста Кубка прошлого сезона Динамо, и вот в среду Акрон выбил московский «Спартак». Этому сложно найти объяснение, кроме сакраментальной фразы «ну это же кубок». Как может так быть, что одна команда является действующим, в этом кубке уже не действующим, является командой, которая, как ожидалось, окажет конкуренцию «Зениту», по крайней мере, в очных встречах, ну хотя бы на какой-то стадии чемпионата, я говорю о «Спартаке». А другая команда – середняк первого дивизиона. Да, мы знаем, что с нынешним тренером Акрон уже не совсем середняк, что он просто очень плохо стартовал, потом поменял тренера. Вот с тренером Калешина у него получается совсем иначе. Но тем не менее, эта команда первого дивизиона стабильная и стандартная. И вот почему-то «Спартак» не в состоянии пройти «Акрон». В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы взять и решить эпизод. Хоть в штрафной, хоть за пределами штрафной, хоть заработав опасный штрафной, я буду еще слово «штрафной» говорить, то хоть заработав пенальти и забив этот пенальти. Почему-то этого вот не получается. Кстати, забить пенальти тоже не получилось в этом матче. Да, вы скажете, что у «Спартака» нет двух основных нападающих – Шамара Николсона и Соболева, которые подрались с «Зенитовцами» еще на групповой стадии пути РПЛ. Да, вы скажете, что очень не кстати травмировался Промес. Ну, кстати, Промес вполне мог бы слетать в «Жигулевск», поскольку это не Объединенные Арабские Эмираты. Там, в общем, ему не угрожает никакая выдача под эгиду судебных органов Голландии. Но, тем не менее, это, согласитесь, все-таки удивительно, что вот такие разные по уровню команды и в той, которая является более классной, не находится настоящего классного лидера игрока, который мог бы решить ситуацию, ну, более или менее в одиночку, или хотя бы взяв на себя ответственность за этот результат. Такое ведь происходит практически всегда, и этого героя выдвигает, собственно, ну, сам матч. Потому что, ну, вот смотрите, вот мы с вами смотрели во вторник полуфинал, уже стримили его на Бусти, между прочим, с коллегой Борисовым. Мы смотрели полуфинал Лиги чемпионов, ответный Наполи-Милан. Наполи играл дома, Наполи нужно было отыграть один мяч. Наполи имел большое преимущество, но у Милана нашелся супергерой. Нашелся Рафаэл Леао, который сначала организовал пенальти в ворота Наполи, которые не забил Оливье Жиру. Потом чуть позже Леао протащил мяч через все поле удивительной красоты. Я бы даже не красоты. Ну, что красиво в том, что бежит человек? Ну, это просто впечатлило. Его никто не мог догнать. На широком шаге, длинноногий Леао пронесся через все поле, ну, просто как фингол-финг к воротам Моргота. Он выдал пас на Жиру, и Жиру забил наконец-то. А в промежутке Леао еще и спас свои ворота, выбив мяч в подкате у нападающего Наполи Лосано. Хотя там, похоже, может быть, и было нарушение, но его не зафиксировали, понимаете? Так или иначе, он решился на это. Он это сделал, и, в общем, так или иначе, ему это сошло с рук. А ведь в этой игре претендентов на героя было гораздо больше, чем в матче «Спартак-Акрон», хотя и то, и другое, в общем, было, по сути, четвертьфиналом, да? Ну, это полуфинал регионов, но мы же знаем, что еще там предстоит, да? Короче говоря, героем мог стать Хвича Кварацхелия, и он очень старался, но вот так получилось, что у него не вышло, он даже пенальти не забил, у него еще пара возможностей была, но вот не получилось у него забить. Мог стать Асимхен, но у него тоже не вышло, вот он забил гол в конце концов, но это было слишком поздно. Наверное, мог бы стать героем и Жиру, но он сейчас не в самой лучшей форме, он забил, да, он молодец, но тем не менее, разумеется, герой это Леао. А вот в «Спартаке», клубе харизматичном, клубе знаменитом, да еще и владельца кубка, не нашлось персонажа, который смог бы взять на себя ответственность и решить судьбу матча с Акроном. ЦСКА в пути РПЛ, тем временем, в первом матче, будет еще ответный, сыграл в ничью в Москве с Уралом. И, кстати говоря, там персонаж центральный, безусловно, был. Это голкипер Урала Помазун. Теперь будет ответная игра. В Екатеринбурге всем играть довольно сложно. Я бы теперь назвал фаворитом этой пары именно Урал. Помимо этого, крылья Советов пытались отыграться в матче с Краснодаром и отыгрались. Кстати, там, похоже, очень напорол судья с определением офсайда, но это, в конце концов, не так уж и важно, потому что крылья все равно вылетели, не забив ни единого пенальти. И, в общем, это довольно редкий случай. Два удара вообще прошли мимо ворот, стоило ли так пахать, чтобы отыграться. И чем бы кубок ни закончился, главный герой уже определен. Конечно же, это Акрон. Если бы не Акрон, все давно бы уже стало между собойчиком клубов премьер-лиги, и мы бы уже перестали отличать, собственно говоря, матчи Кубка России от матчей чемпионата России. Но Акрон есть. И в нем, конечно, можно отметить вратаря Волкова, который выиграл серию пенальти у динамовского голкипера Шунина, который отбил пенальти в матче со Спартаком. Ну и вообще команда, которая защищается, команда андердог, вратарь всегда в ней играет заметную роль. Но Акрон, безусловно, хорош еще тем, что у него есть своя игра. Акрон – это командный персонаж. Вот у нашего кубка есть герой-команда. Эта команда останется в первом дивизионе. Она вообще вряд ли поднимется выше в ближайшее время. У нее, правда, довольно надежный партнер деловой. Я посмотрел, что холдинг, который содержит команду, одноименный холдинг Акрон, вообще-то говоря, занимается серьезным бизнесом. Он занимается переработкой черных и цветных металлов, производит апатитовый концентрат. Вот там написано более прозрачно – концентрат апатитовый. Наверное, можно было бы даже, если Акрон выйдет в финал, и тем более, если он выигрывает его, можно было бы спеть песенку «Если бы знали вы, как же дорог мне апатитовый концентрат». Посмотрим, случится это или нет, а пока, в общем, я вижу, что принятое решение проводить финал Кубка всегда в Лужниках, а ведь еще финал Кубка и матч, который подпадает под действие Fan ID, в данном случае находится просто под угрозой. Потому что если финал не выйдет, например, ЦСКА, наверное, очень трудно будет собрать, ну, хотя бы четверть Лужников на эту самую игру. Наверное, над этим стоит подумать. А вообще, что тут думать? Отметь Fan ID Кедрини Фени, да и все. Но этого уже никто не сделает, мы с вами прекрасно понимаем. Почему? Потому что так надо. И будет что-то очень обидное, горькое и похожее на такую волчью ягоду, которая красна, но которую есть нельзя. Да? Что кубок, который оказался таким эмоциональным, таким густонаселенным, в смысле трибун, таким шумным, закончится матчем при даже не полу, а, наверное, каких-то четверть пустых, 1/6 пустых, 1/8 пустых, может, даже 1/16 пустых трибунах Лужников. Я продолжу тему Лиги Чемпионов. Я не договорил о Наполе. Немного уже писал об этом у себя в телеграм-канале, на который я приглашаю вас подписаться. Он называется «Настоящее радио Уткин». Еще есть канал «Медиа Уткин неподдельный», который касается дел медиафутбола. Но это короткая такая, такая вставочка, короче говоря. Так вот, я уже писал немного, что я ошибся, безусловно, во-первых. Я думал, что Наполе, в частности, проиграв в чемпионате Милана 0-4, незадолго до их встречи в плей-офф Лиги Чемпионов, мне показалось, что вот здесь Наполи немножко исчерпал свое невезение, получил ту самую оплеуху, которая позволит команде собраться. Сами понимаете, на что я рассчитывал. Но оказалось, что все гораздо сложнее. Оказалось, что действительно Наполи еще раз показал, что невозможно пройти длинную дистанцию, успешно во всех отношениях, обладая коллективом из 13-14, но максимум 15 игроков. Наполи просто выгорел. Игра Наполи строилась на эмоциях. Она, собственно говоря, и была одной большой эмоцией. Она была порывом, она была той самой страстью, из которой, которую будешь помнить всю жизнь, но из которой далеко не всегда и вообще не должна получаться счастливая семья на много-много лет. Понимал ли это Лучано Спалетти, опытный тренер и ужасно хитрый человек? Наверное, он это понимал. Но это именно он управлял командой или пытался ей управлять. И это именно он допустил ситуацию, когда вот это выгорание пришлось на момент, когда в чемпионате все уже было давно ясно. Наверное, можно было пожертвовать парой-тройкой игр для того, чтобы лидеры Наполи получили некоторую паузу, да, могли бы перевести дух. Спалетти не дал команде этого сделать. Но, с другой стороны, а представляете, каким наслаждением было руководить этой командой в этом сезоне? Да, ведь Наполи, в отличие от Акрона, это команда, которая совершенно точно имеет героев. Команда, в которой совершенно точно есть кого покупать. И команда, которая вряд ли сохранится вот именно в этом своем виде на следующий год. И тем самым, в общем, чудо Наполи закончится. Но мог ли Спалетти поступить иначе? Был ли он опьянен этим успехом или просто понимал, что пауза, возможно, будет так же губительна для команды, как вот это самое выгорание? Хрен его поймет. Но так или иначе, Наполи выбыл, Милан в полуфинале, Но, надо сказать, произвел очень хорошее, прочное впечатление. И, наверное, это будет очень серьезный соперник для всех, кто ему дальше встретится на пути. Теперь, пожалуй, я думаю, что в финал из этой ветки выйдет именно Милан. Признаюсь вам, что я снимаю этот выпуск, еще не зная, как закончится матч Лиги Чемпионской среды. Возможно, там будут сенсации. Но вот так вот мы решили, что можем себе это позволить. В крайнем случае я напишу, и не в крайнем, а в любом случае напишу об этих самых матчах среды у себя в Телеграм-канале. Зато в четверг, когда состоится премьерный релиз нашего выпуска, напомню, что мы на Бусти с Денисом Казанским, кстати говоря, проведем стрим матча Лиги Европы Севилья-Манчестер Юнайтед. Матча, который в своем первом варианте, своей первой итерации в Манчестере закончился удивительной ничьей 2-2, когда Юнайтед вел 2-0 и в конце забил себе два автогола. В общем, конечно, под серьезным давлением Севильи, но тем не менее, конечно, случай поразительный. Вот в четверг, собственно говоря, на Бусти вы можете подписаться. Как это сделать, вы легко найдете в описании. В четверг мы с Казанским будем стримить. Я очень давно хотел поработать с Денисом именно вдвоем и очень ждал такой возможности. Сколько себя помню, у российских футболистов, российских тренеров и боссов российских клубов всегда были весьма сложные отношения с российскими же журналистами. И со мной тоже, хотя у меня всегда хватало хороших отношений с футболистами и тренерами, и даже есть до сих пор близкие друзья. Но конфликтов хватало как-то. Вспомните хотя бы мой суд с ЦСКА. Не так давно полыхнуло на стадионе «Динамо». «Динамо» проиграло в Кубке Акрону, и Федор Смолов после игры назвал журналиста клоуном. Господи, какие мелочи, на мой взгляд. А потом спортивный директор Желька Бувыч нагрубил еще одному журналисту. В общем, со Смоловым все удалось перевести в шутку, но в эпизоде, в моменте, было довольно-таки горячо. На контрасте с этим просто милейшая история произошла недавно в Великобритании. Тренер Вулверхэмптона, или, как говорит мой друг Елагин, Вулвергемптона, Юлиан Лапетеги, пообещал угостить всех журналистов пиццей, если его команда не пропустит в матче с Тоттенхэмом. Вулверхэмптон выиграл 1-0, и Лапетеги сдержал слово. Впрочем, эта история скорее исключение. Я и сам не понимаю, почему, если хочется пиццы, нужно ожидать милостей от тренеров английской премьер-лиги. Все в ваших руках. Просто закажите ее в Foodband. Будет быстро, вкусно и выгодно. Ну а что еще вы хотите от пиццы? Foodband доставляет блюда на любой вкус по всей Москве и в некоторые города за пределами МКАД. Сегодня у нас, как всегда, разнообразный выбор. Пицца, острые колбаски, спайс, пицца, 7 сыров, роллы Калифорния с лососем, покебол, возможно, с другим лососем, вы даже они, возможно, были знакомы, салат «Цезарь» и нежные креветки в панировке. Все это мы заказали со скидкой 25%, потому что у меня есть промокод «Вася25». У вас он теперь тоже есть. Вводите его при заказе и получаете скидку. Он действует на любые блюда и на все заказы. А если вы задумывали открыть свое кафе, изучите информацию о франшизе Foodband. Можно переоборудовать уже существующее кафе, а можно открыть новое. Подробности по ссылке в описании. Английские журналисты пиццу от Лапетеги уже съели и, стесняюсь сказать, скорее всего, даже переварили. Ну а что же на нее смотреть, что ли? Ну а вы, если думаете вкусно поесть, обращайтесь в Foodband. Они точно не подведут. В чемпионате России нас продолжают развлекать судьи. Опять были спорные пенальти. Было два удаления тренеров. Удален тренер торпеды Клотет за то, что он то ли плюнул не вовремя, то ли показал неприличный жест судье, причем держа руки в карманах. Ну, каким-то образом, вот так это рассматривалось, по крайней мере, у моих коллег в коммент-шоу. Я не знаю, какой можно показать неприличный жест, держа руки в карманах, честно говоря. Я знаю, что в школе часто школьникам говорят, вынь руки из карманов. Но подразумевается под этим не жест, а занятие определенное, да, которым, кстати говоря, любой тренер вполне может заниматься на скамейке запасных. И даже стоя, и даже сидя, это, в конце концов, его личное дело, он взрослый человек. Но вот вспомните, например, знаменитые кадры с Йоахимом Лёвом, который много лет тренировал сборную Германии, при этом в ответственный момент засовывая себе ладони под мышки или даже в пах, и после этого нюхая, собственно говоря, эти самые ладони. Он даже извинялся за это, объясняя, что он не вполне себя контролирует. И это еще при том, что Йоахим Лёв был удивительным человеком, как известно, у него не росли волосы, у него всегда были волосы одной и той же длины. Теперь по его стопам пошел тренер торпеда Клотет. Его удалили, и он пропустит следующий матч, и, возможно, даже два, по-моему. Андрея Талаева тоже удалили, потому что он вроде как бросил, вроде как не бросил, вырвался у него из руки бутылка с водой на поле. Талаев сам в этом признался, произнеся удивительную фразу: «Действительно, я бросил, это получилось из-за того, что вот у меня вырвалась бутылка из рук». Вообще-то Лаев никогда не умел обращаться с бутылками, он, в общем-то, практически не пьющий человек. Ну вот так это вот вышло. Он сказал, да, это я виноват, ведь мы не растим в своем коллективе Камличенко. Это породило милую перепалку между Талаевым и тренером Ростова Валерием Карпиным, где, собственно, Камличенко играет, и в этом году заработал уже огромное количество 11-метровых. Некоторые вполне артистично и не вполне достоверно при просмотре всех повторов. Это возмутило Карпина, он обратил внимание Талаева на то, что ему лучше говорить о своих футболистах, если, конечно, он запомнил своих футболистов уже по именам из новой команды. Но как бы то ни было, вот, собственно, Талаев говорил о себе и говорил, что мы не растим Камличенко. Но из него Камличенко уже точно не получится, хотя он тоже был довольно приличным центрфорвардом. Короче говоря, все немного устали от себя, друг от друга устали, от чемпионата. И, в общем, на самом деле неплохо, что все это более или менее склоняется к концу. Прекраснейшая новость недели, безусловно, это продажа телевизионных прав на показ матчей ФНЛ в Китае. Я не помню точно, сколько там, собственно говоря, стоило все это денег. По-моему, права на матчи 100 ФНЛ были проданы за 74 рубля. Возможно, я что-то путаю, но, короче говоря, хорошие деньги. В Китае сейчас очень популярны российские товары, российские продукты, российские шоу, и очень непопулярно платить за это серьезные деньги. В общем, ФНЛ поздравляет с прекрасной сделкой. По крайней мере, колоссальный совершенно рынок осваивается. Я думаю, что в Китае просто будет облом, обвал, просто какой-то стремительный домкрат вот, с просмотром матчей этого турнира. 274 рубля, и сколько там было, 82, или, кажется, даже, может быть, 130, они, вы знаете, на дороге не валяются. ФНЛ турнир небогатый. Наверное, в завершении стоит сказать пару слов о Челси, который выбыл в борьбе за Кубок чемпионов от мадридского Реала. Наверное, можно уже подводить итоги сезона, вот этого бурного сезона под руководством Тодда Бойли, нового владельца клуба, методику управления которого можно, наверное, уже постепенно называть бойлингом, и каким-то образом подразумевая, что он бросает нечто тяжелое в выстроенных людей, как кегли. Призванный попробовать спасти Челси Фрэнк Лэмпард, легенда клуба и впоследствии уже тренировавший Челси, оказался первым в новейшей истории, который потерпел 4 поражения подряд в первых своих 4 матчах. И, в общем, наверное, даже если бы этого не случилось, все равно трудно было рассчитывать на то, что Челси пройдет мадридский Реал, который является, ну, последние годы просто королем Лиги чемпионов, да? И тем не менее, сейчас, когда можно подводить итоги, Бойли сравнивают еще раз с Романом Абрамовичем. Причем потому, что и тот, и другой с самого начала потратили на Челси огромное количество денег. Когда есть сходство, хочется подумать о различиях. Но так или иначе, Бойли провел всего лишь первый сезон. И надо сказать, что он, возможно, гений. Возможно, открыл новый способ управления клубом. Возможно, открыл новый способ финансирования клуба, когда можно тратить огромные деньги, размывать эти деньги в силу длинных контрактов игроков по разным годам, тем самым избегая проблем с финансовым фэрплей. Это жизнь покажет, время покажет, тем не менее. Но как бы то ни было, Бойли сам себя считает умнее всех. Возможно, повторюсь, так оно и есть, но это очень сильно отличается от того, как приходил в Челси Роман Абрамович. Абрамович, как, кстати говоря, он поступает практически во всех своих делах, Абрамович в первую очередь собирает мощнейшую экспертизу. Ему помогал в первые годы Челси блистательный скаут Пит Дефисер, хотя до сих пор живой, борющийся с онкологией, уже очень пожилой человек, блистательный голландский скаут, который выстроил скаутскую систему ПСВ. Собственно, тогда все говорили об Аяксе, но Аякс выиграл среди 90-х Кубок чемпионов, потому что у него было блистательное поколение, возвращенное Академии. Но оказалось, что поколение из Академии очень трудно удержать. А ПСВ – это была команда, которая отличалась выдающимся скаутингом. И ПСВ совершил великолепные сделки для своего времени. Продал за невероятные деньги по тем временам защитника Япа Стама. Продал удивительным образом Руда Ван Нистелрой, нападающего в Манчестер Юнайтед. И сэр Алекс Фергюсон считал Руда Ван Нистелрой едва ли не лучшим нападающим штрафной, которого он вообще видел в жизни. Под тем директором Челси работал поначалу Франк Арнесон, датчанин, выдающийся в прошлом футболист, тоже работавший в системе ПСВ, спортивным директором тоже, кстати говоря. Кстати, у Бойли сразу 2 спортивных директора. Ну, умеет человек жить широко. Короче говоря, там Арнесон, а потом в чем-то обвинен, в каких-то махинациях, как бы то ни было. Они действительно сколотили прекрасную команду. Вот в чем отличие. Абрамович пытался собрать вокруг себя лучших и советовался с ними. И финансировал их идеи, пропуская их через себя. Бойли ни с кем не советуется. Он полагает, что он умнее всех и что он сам лучше всех все знает. Если помните, он сразу начал с того, что уволил Томаса Тухеля, перед тем предложив ему играть по системе 4-4-3. 4-4-3. То есть, когда на поле 12 человек, считая вратаря. И нельзя не признать, что это была бы, конечно, очень удачная система, потому что она точно обеспечивала бы преимущество команде, которая ее использует. Просто кто бы не решил этого делать, так, в принципе, очень интересная идея. Я бы сравнил смену Абрамовича на Бойле, которая произошла, ну, в общем, вы знаете всех этих обстоятельств, я бы сравнил с реформой спортивного телевидения в России, когда появился Матч ТВ. Приходят люди, которые знают, что они лучше всех, которые уверены, что они все знают лучше всех и все сделают лучше всех. Поэтому вот в Челси, в конце концов, появилась удивительная женщина-управленец Грановская, которую признали лучшим менеджером мира, ну, в 11 годов в Челси. А Тодду Бойле, наверное, имеет смысл познакомиться с Тиной Канделаки. Мне кажется, они сойдутся. В завершение я еще раз приглашаю вас подписываться на мой Boosty. Там есть специальный тариф, который, в частности, позволяет вам видеть, если вы его приобретаете, свое имя в титрах футбольного клуба, что сейчас и происходит. Большое вам спасибо. Я рассматриваю это как форму доната. И на этом, пожалуй, у меня на сегодня все.